Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас в Самарской областной библиотеке для молодежи на проекте «Книжный сомелье». Каждый раз мы собираемся, чтобы продегустировать книги наших сомелье. Сегодня у нас 27 марта. В библиотеке у нас продолжается неделя молодежной книги, это всероссийская акция. И также у нас 27 марта отмечается День театра. И не случайно мы сегодня пригласили театрального менеджера, актрису, режиссера Наталью Маркелову. Наталья Маркелова, давний друг нашей библиотеки, участвует во многих наших мероприятиях. Также она является театральным менеджером Самарского театра для детей и молодежи «Мастерская», режиссер театральных проектов, поставила сказку, например, в театре для всей семьи «Витражи», возобновила постановку моноспектакля по произведениям о Великой Отечественной войне на сцене театра «Мастерская». Также вы могли видеть Наталью на сцене Самарской актерской мастерской «Доктор Чехов». И сегодня нам Наталья представит свою книжную подборку. А соведущим у нее будет Федор Замыцкий. Также он ведет у нас книжные разговоры, это серия подкастов. Итак, приглашаем вас на книжный сомелье.
Ну, теперь, наконец, со спокойной душой могу со всеми поздороваться. Приветствую вас в проекте «Книжный сомелье». Меня зовут Федор Замыцкий. На самом деле, я веду подкаст «Книжный разговор», но сегодня вот Ирина Валерьевна любезно уступила мне это место. За это ей огромное спасибо. Ну, и наша гостья, которую Ирина Валерьевна уже до этого представила, но я представлю еще раз. Наверное, очень театральный человек, можно сказать так. Ну, и судя по той книжной подборке, которую мы сегодня с вами посмотрим, почитаем, поговорим о ней, еще и очень книжный человек, Наталья Маркелова. Наташ, привет.
Спасибо, привет. Да.
На самом деле, я огромное удовольствие, что сегодня с тобой буду разговаривать я для меня, потому что вот когда я увидел твою подборку книг, я сразу подумал, дайте мне. Вот. Ну, я постеснялся, естественно, не спрашивал, но потом сами предложили, и поэтому очень классно. Вот. Удивительно, но давай, прежде чем перейдем к подборке, я несколько таких вот простых вопросов спрошу, такую вводную часть. Вот ты занимаешься театром во всех возможных ипостасиях, да? Uh-huh. Насколько книги, это банальный вопрос, я понимаю, но насколько все-таки книги в жизни театрального человека играют? То есть вот какую роль они занимают? Насколько важно читать много, читать разную литературу, чтобы вообще быть вот в театре своим?
Ну, профессия актера, она такая, а тем более режиссера, что все время нужно расти. Расти, развиваться, не стоять на месте. И всегда говорят режиссеры и педагоги, те, кто учит актеров, что читайте, это ваш багаж. Помимо жизненного опыта, книги — это тот ваш багаж, который вам поможет в дальнейшем в профессии. Это действительно так.
Я понимаю, что, наверное, главное в профессии — это насмотренность, и книги как раз эту насмотренность поддерживают, правильно?
Ну да, я говорю, тут с двух сторон. И в актерском мастерстве есть такой раздел наблюдения. Люди, которые занимаются театральным творчеством, они актеры, режиссеры, они очень часто наблюдают в жизни за другими людьми. Это уже становится неотъемлемой частью, так скажем. Вот. А с другой стороны, да, ты наполняешься обязательно еще и художественной литературой. Ну и научной, и какой-то профессиональной. И это обязательно условие.
А вот твой книжный опыт, он какой? То есть вот это, ну то, что со школьной скамьи у всех начиналось, или раньше, или он какой-то отличающийся, как вот ты его можешь охарактеризовать?
Я стала читать, наверное, скорее больше в старших классах. У нас была очень хорошая учитель литературы, она заслуженный работник культуры, заслуженный учитель РСФСР, я еще родилась в Советском Союзе, вот. Ну, потом я поступила на актерско-режиссерский факультет, и там, ну, как говорится, сам Бог велел нам читать, потому что это все профессия связана с чтением. Это помимо актерского мастерства, режиссуры, это еще и сценическая речь, где мы тоже для того, чтобы там, например, были разделы монологи или, например, там что-то еще нужно было найти, какую-то материал. То есть прежде чем ты его прочитаешь, тебе нужно его найти, поискать и понять, твой ли это материал или нет. То есть для того, чтобы выбрать, нужно было много найти, просмотреть, прочитать.
А вот смотри, вот у режиссера, наверное, есть какой-то такой, ну, я не знаю, набор, который должны там прочитать все. Ну, то есть это такой какой-то, наверное, образовательный лиценз.
Станиславский, ну, то есть, моя жизнь в искусстве.
Да, это понятно. Понятно, что, наверное, для того, чтобы что-то ставить, надо, наверное, читать Чехова, надо там Островского и Шекспира читать, это все понятно. Ага. А вот за пределами этого всего, то есть, наверное... У каждого, как мне кажется, театрального человека есть вот это вот общее, то, что все читают, да, то, что, из чего все растут. И дальше уже какая-то своя надстройка. Вот она у тебя когда начала формироваться? То есть вот ты уже приходила в театральную профессию с базой или уже с какими-то своими вкусами, своими представлениями?
Нет, я поступила после школы, и мы пришли еще такие, можно сказать, птенцы, и совсем зеленые. И это формировалось в течение жизни. Потом осознанное поступление именно на режиссуру, в магистратуру. Там, конечно, уже, да, там уже был какой-то багаж, потому что я в осознанном возрасте поступила. А так, почему еще вот говорят, очень часто педагоги, когда люди поступают на театральный, берут людей, которые мало что знают и мало что понимают. Так называемый пластилин. Вот для педагогов важен пластилин, когда еще у человека нет особо какой-то особой сформированности. Из него очень легко можно что-то слепить, вылепить.
Тренеры по плаванию говорят примерно то же самое. Вот. Если кто-то человека учил плавать, то уже сложнее его учить.
Вот, да? И здесь вот. То же самое.
Примерно то же самое. Короче, чтобы не было самое главное своего мнения, поэтому приходите в театр.
То есть там даже, знаете, как на экзаменах там просят, например, закричи. Если человек спрашивает, а зачем? Уже все. То есть не надо спрашивать, надо делать то, что тебя просят, и все.
Вот. Слушай, это не только театральная философия.
Ну вот.
Ой, слушай, давай про специфических таких людей с талантами начнем с первой книжки. Я бы вот с Водолазкина начал.
Давай.
Это одна из последних книг, которую я прочитал. Но она вообще достаточно новая, скорее всего,
и ты ее,
да, последнюю
прочитала? Да, я ее последнюю тоже прочитала.
Вот, почему ты ее выбрала? Расскажи, почему Водолазкин, чем он тебя причащает вообще, что в этом такого?
Ну, честно говоря, это первый роман, который я у него прочитала. Я знаю, что у него еще другие есть. Я потом с удовольствием прочитаю и остальные. Так как-то пришла в книжный магазин и упал взгляд на него. Особо я про него что-то такого не слышала. Просто вот как-то интуитивно выбрала. Ну и не ошиблась в своем выборе. Роман мне очень понравился.
Давай немножко расскажем. Это роман, который на реальных событиях основан, да? Там главный герой, человек... с универсальной такой суперпамятью, да?
Да, это Исидор, ударение все-таки на второй слог, Исидор Чагин. Человек, родившийся, он, по-моему, да, родившийся или с приобретенным, я вот не помню, у него дар все запоминать, то есть мнемонические способности, когда человек все запоминает, у него фотографическая память. Но проблема в том, что он ничего не забывает. И вот эта память, она преследовала его всю его жизнь. И как говорят, что когда нам дается какой-то дар, это становится испытанием. Вот в данном случае для главного героя вот этот дар, он становится испытанием в его жизни.
Мне еще в этой книжке понравилось, не знаю, обратил на это внимание, то, что он герой, он такой не героичный герой. То есть у него, да, с одной стороны, да, есть, да, вот этот вот дар, которым он владеет, uh-huh, да, который он любит, но при всем при этом местами он, ну как бы он тебе кажется должен быть, ну раз он с даром, он какой-то большой человек, он там совершает, ну совершенно там мелкий, по-своему даже подлый поступок, когда он там свою любовь предает.
Вот, это, к этому я как раз хотела перейти, что когда человеку дается дар, ему обязательно встречаются на пути испытания, которые он либо проходит, либо нет. Вот в данном случае человек не смог пройти испытание, и он предает, решается, ну, как бы продает свою душу дьяволу.
Спецслужбам.
Спецслужбам, да. Спецслужбам продает, ну, проще говоря, да, душу дьяволу, и совершает грех предательства. И вся его последующая жизнь направлена на то, чтобы искупить этот грех. Там мне вот нравится всегда в книгах вот эта многослойность, этот пирог, когда есть отсылки к разным источникам. Там, когда и к Шлимановскому, вот то, что он его внедряет, Шлимановский кружок, когда Шлиман открывает Трою, это вот там идет отсылка на Илиаду, на Одиссею. И у меня вот такая мысль родилась, что ведь он как Одиссей, который всю жизнь плывет к своему дому,
ну, там
ищет себя.
Там же, сейчас согласись, есть момент, что он немножко плывет, ну, как бы, он пытается сопротивляться, но у него, на самом деле, не так много сил, он не очень сильный человек, на самом деле. То есть он как будто бы, с одной стороны, Одиссей, но с другой стороны, он Одиссей, может быть, как и Одиссей настоящий, немножко поневоле. То есть он как бы, он, может быть, если бы у него прям был бы выбор, и он мог бы его самостоятельно принимать, от этого всего бы отказался. Но так вот случилось, то, что он такой.
Так, слушай, и не нужно при, как бы всех причислять к тому Одиссею. Мы все Одиссеи, мы все плывем к своему дому всю свою жизнь. То есть, как бы, ну, пусть к самому... Здесь имеется в виду путь к самому себе. Он искал всю жизнь путь к самому себе.
Мне кажется, вот это тебе театрал выдает, это каждому зрителю, да?
Ну, слушай, это же мое восприятие.
Нет, это классно, я с этим согласен.
Вот, вот. Еще мне кажется немаловажно то, что именно девушку, ту, которую он предает, зовут Вера. Это тоже, да, не случайно. То есть мы предаем, по сути, он предал свою Веру. Вот, и к ней он потом и стремится всю жизнь. Там. Да. И только в конце жизни они там на год буквально соединяются.
Ну, очень красиво соединяются. Да. Мы отрывок будем какой-нибудь читать?
Мне понравилось. Вот, я бы хотела, но это в самом финале уже зачитать. Именно то, что он сам, Исидор, сочинил вот эту свою Одиссею, самый финал. Здесь именно про память. День исчезает за днем, превращаясь немедленно в память. Багажной квитанции рот, по которой едва ли получишь то, что сдавалось в багаж. Но мало эти отсылки, как око зеницу хранишь, поскольку другим не решишься вещи оставить свои. Не понять никому красоты их, созданы лишь для тебя. Другим они будут не впору. Но это вот после всех треволнений, когда Исидор... Уже после смерти Веры он сочиняет вот эту вот свою Одиссею. Вот я поэтому и говорю, что он как в финале приходит, как
ну, приходит. Там все очень красиво, себе. Что он был счастлив, да? То есть
да.
И то, что память терять начал тоже в этом смысле. Вот. Да. А, давай пойдем дальше. Мне интересен вот в твоем выборе именно антиутопию. Почему? Потому что мне всегда казалось то, что ну, люди театра, опять же, нельзя всех под одну гребенку грести, это максимально... реалистичные, что ли, люди, но при всем при этом вот это...
Отнюдь.
Да-да-да, я понимаю, да, что ты сейчас мне скажешь, но почему-то мне всегда казалось, то, что вот это вот антиутопия и театр, как будто бы они идут по-разному. Вот соедини, я не знаю, объясни мне, как это работает. Я про Хаксли сейчас говорю. Там,
про Хаксли я поняла, конечно. Ой, что сказать антиутопия? Ну, утопия — это сказка, антиутопия — это
возражение. Ну, это показывание сказки с обратной стороны.
С обратной стороны, да, оборотная сторона. Я об этом произведении нам рассказывал педагог, когда я еще училась вот в первом институте, он по мировой художественной культуре. Он очень тогда меня заинтересовал. И вот после этого я обратилась к этой книге. Ну что, я... Такой человек, вот знаете, всегда же есть вот книга, есть какие-то разные темы, да, которые что-то интересно будет тебе, что-то мне интересно. Я такой человек, ну, в чем-то, наверное, ну и во многом, наверное, верующий. И для меня одной из важных тем является вот именно такая тема, тема божественного. Что бросилось на первый взгляд? То есть это... 2540 год. Вместо Бога у нас выступает Форд. И все говорят не слава Богу, а слава Форду. Все кресты, которые были, им спилили вверх. И теперь крест становится в виде буквы Т. Т – это Форд Т, самая первая машина, которую выпустил Форд. И вот в честь этого... как сказать, символ Форда во всей этой цивилизации. Я подумала, почему вот автор именно к этому обратился, стал анализировать. Крест, что такое крест вообще вот православный? Вертикаль – это то, что свыше идет, да, вот от Бога. Он нас создал как по образу и подобию своему. Вот крест идет сверху вниз. Это мы спустились. Нас Творец создал. А горизонталь – это наша жизнь на земле. То есть получается, у нас есть связь туда, с Всевышним. И И вот наша жизнь. Когда убирается верхняя часть креста, то наша жизнь, а низ идет туда, к дьяволу. То есть у нас связи с Богом нет, получается. Ну вот по мне так. Нет. И все произведение основано на этом. То есть генная инженерия, биология, людей выводят из пробирок, люди разделены на касты, существует там более высокий класс, альфа, дельта, дальше бета, гамма и самые низшие эпсилоиды, да? Каждый занимается своим трудом. Первые две касты занимаются умственным трудом, они там преподаватели, там вторая каста медсестры. Последние уже занимаются более тяжелым каким-то трудом, там последние просто уборщики какие-то. Все в разных одеждах. Каждая каста, ну, их воспитывают так, что у каждой пиетет перед вышестоящей и... низших они просто презирают.
Ну, смотри, скажу честно, я недолюбливаю «Дивный новый мир».
Ну, это твое мнение, конечно.
Ну вот, мне просто кажется, есть антиутопии, условно. Вот у Хаксли, ну, точнее, все антиутопии реагируют на текущую ситуацию. То есть человек, когда пишет, он, наверное, в контексте своего времени, безусловно, он за его пределы не выходит. И антиутопия, ну, согласись, это же некое предостережение, да? То есть это какое-то вот...
Если это мы... предостережение, я даже больше скажу. Я когда готовилась вот вообще к этому мероприятию, я некоторую литературу читала, и в интернете, знаете, что нашла? Вообще этого... Произведение было как бы ответом на какое-то, я не помню, произведение Герберта Уэллса. Я стала читать об их связях вообще, вот с кем он дружил, вы не представляете. Может быть, это спорная информация, но они все являлись членами ЦРУ и других спецслужб. То есть я так думаю, сначала я, конечно, восхищалась этим произведением, но сейчас у меня такое ощущение, что это в некотором смысле как окно Овертона. Чтобы нам задел на будущее. То есть нам пишут сценарий будущего. То есть он как будто бы он написал сценарий будущего. Но вот это по мне так. Я просто такой вывод сделала. То есть он, там прям черным по белому написано, что он являлся агентом ЦРУ.
Ну, это был тот период, когда многие являлись агентами кого-нибудь. И Хемингуэй был сталинским агентом, и Уэллс тоже, на самом деле, замазан во всей этой истории. Это все сложно. Это не отменяет литературы.
Да.
Вот, мне просто Хаксли показался слишком уж, ну, какой-то журналистикой, что ли, а не литературой, вот именно относящейся к тому времени. Мне, кстати, по этой же причине, наверное, 451 градус по Фаренгейту не нравится, но я в этом странный. Вот мне скажи, а вот это вот на сцене возможно поставить антиутопию? То есть какие-то удачные эксперименты, по-твоему?
Ну, я так не могу сказать. Нет, наверное, нет, не буду врать, честно. Ну, я бы не знаю.
Ну, а ты бы взялась?
Слишком уж, мне кажется, масштабно. Все равно театр такое искусство.
Я просто не уверен, что на сцене можно вот отразить именно...
В кино, да, возможно. В театре, ну хотя, если найти форму какую-то, если вполне возможно, наверное.
А Тревы будем читать?
Если заразишься, ну... Ты настаиваешь?
Давай.
Ставишь. Я, честно говоря, не это.
Давай погадаем на будущее, на любой страничке.
Давай. Мне, вот ты говоришь, что он тебе публицистичен. Я просто к тому, что вот один главный герой, вот этот Джон, да, который жил в резервации, и которого потом забрали вот в этот дивный новый мир, он же не смог ни там жить, ни в этом новом мире. Он получился как бы между миров. И свое пристанище он где нашел? На маяке. А маяк, мне кажется, тоже достаточно символичная такая фигура. То есть, да?
По-моему, достаточно тоже утопичная, если честно.
Но все равно, несмотря на то, что он там повесился, вешается в финале, да, все равно люди туда идут, тянутся к нему. Даже пусть как смотрят на него, как на диковинку.
Ну, давай.
Сейчас что-нибудь найдем.
Рандомный вариант нас не устраивает все равно еще.
Ай! И был некто, именовавшийся Шекспиром. Вас, конечно, не обременяли всеми этими наименованиями. Просто стыдно надевать мой черно-лаковый. Таковы преимущества подлинно научного образования. Овчинки не стоят починки, овчинки не стоят. Дату выпуска первой модели Т господом нашим Фордом. Я уже чуть не 3 месяца его ношу. Избрали начальной датой новой эры. Чем старые чинить, лучше новые купить. Чем старое, как я уже упоминал, было тогда нечто, именовавшееся христианством. Лучше новое купить. Мораль философии недопотребления. Люблю новое носить, люблю новое носить, люблю. Да, то есть вместо того, чтобы старое починить, лучше придумать что-то новое.
Ну, это очень актуально, кстати, на сегодняшний день. Тема сегодня об этом много говорят. Я, кстати, тоже новое люблю.
Ну, здесь, конечно, тема такая, что там, как мне очень нравится там фраза, там был такой наркотик Сома. Сомы грамм и нету драм. Такой очень интересный слоган. Я думаю, что перекличка с новым временем, конечно, идет, когда любовь заменяется сексом, и там это просто так конкретно. Когда чувства и эмоции заменяются наркотиками, вот этим слоганом «Сом и грамм, и нет драм». Ну, да, созвучно. Созвучно нашему времени. Стоит задуматься.
Ну, это что, следствие упрощения же, да? Некого такого, да. И это же всегда предостережение перед тем самым упрощением. Вот. Давай к моему любимому писателю перейдем.
Так понимаешь, что
это же Виктор Астафьев.
А, давай, давай, давай.
Мы с тобой за кадром разговаривали, и ты говорила как раз про такую некую трансформацию. Точнее, не трансформацию, а, наверное, по этой трансформации самого Астафьева можно же отслеживать и какую-то такую историческую параллель, да, как люди перетворились. Вот от рассказа «Сибиряк» до «Проклятые и убитые».
Да.
Расскажи вообще эти мысли свои по этому поводу.
Вот, значит, как у режиссеров есть такое, некая отправная точка для создания своего спектакля. Я услышала одну песню, не буду говорить какую, потому что я сейчас ставлю этот спектакль в театре «Мастерская». Добро пожаловать, потом приходите, услышите. И у меня возник финал. Я увидела финал спектакля, и я поняла, какого рода материал должен быть в этом спектакле. Это должен быть спектакль о Великой Отечественной войне, моноработа. Стала подыскивать материал. Композиция у меня там двухчастная, и одним из произведений является рассказ Виктора Астафьева «Сибиряк». Это самый-самый первый его рассказ, который был написан им. Раньше он назывался «Гражданский человек», но потом он его осознанно переименовал в «Сибиряк». Что «Сибиряк» именно вот как эта порода, да, людей из Сибири, они обладают особым характером, особой какой-то силой. Вот. И не случайно вот я взяла этот рассказ. Потом стала читать, ну, когда вообще выпускаешь спектакль, когда работаешь над чем-то, ты же не обязательно вот одно произведение прочитал, тебе нужно просмотреть творчество автора на протяжении всего его периода. И были другие произведения, и вот я наткнулась на роман «Проклятые и убитые». Но это, конечно, этот роман стоит особняком, я бы сказала, да, Петя?
Да, конечно, это, ну, на мой взгляд, просто очень тяжело, в принципе, осознать Великую Отечественную войну без этого романа.
Да.
То есть это как ты, вот, кстати, как ты там сказала про окно Овертона, да? Это же тоже такое, такой портал, потому что ты из каких-то официальных своих сообщений, представлений из учебников, да, ты, у тебя формируется постепенно картинка из ритуалов, которые ты, с которыми ты встречаешься каждый год, там, празднование, еще что-то такое. А потом так получается, что именно вот эта вот ритуальная официальная часть, она очень часто отсеивает по разным причинам, на самом деле, они не всегда негативные, бывают разные причины, просто иногда даже само время отсеивает вот этот вот сюжет, да, из «Проклятой убитой». Но именно осознание трагедии, осознание полноты, осознание ужаса приходит именно в этот момент, и Астафьев, мне кажется, ну, как бы вот у нас есть целый набор литературы, то, что мы называем там лейтенантская проза, окопная проза, да, вот все вот это, да. Но Астафьев — это такая вершина этого всего, это концентрация, это, наверное, главная книжка из этого вот пула литературы о той войне.
Да, мне еще нравится, знаешь, что вот Чем мне нравится Астафьев? Я тоже проведу параллель с актерским, да, с актерской творческой профессией. Когда актеров учат их профессии, вот нам педагоги всегда говорили, сцена, она как лакмусовая бумажка. Вот когда актер выходит на сцену, что бы он из себя не представлял, его сущность все равно вылезет наружу на сцене. Вот то же самое я хотела бы сказать про писателей. Вот настолько сильна и видна его сила, его какой-то стержень внутренний. Вот не в том, что он... вот оно слово очень сильное. Не то, что он рубит топором, вот как, да, правду матку. У него язык очень интересный, очень. Он непростой. Но в то же время, я говорю, вот я чувствуется такая сила, такой стержень у человека. То есть не у каждого автора, не у каждого писателя чувствуется это. А у Астафьева это есть. И вот это подкупает очень сильно.
А правду матку уже недостаточно написать просто тебе с фактической точки зрения. Тебе же еще вот... Ну, во-первых, он имеет право, да, об этом писать.
Да, он, потому что он сам являлся участником.
Причем вот прям вот фронтовик до мозга костей, да. Поэтому это его рассказ. То есть он на него как бы все права имеет.
Выстрадал.
Да, выстрадал.
Он выстрадал.
И ты видишь там эту эмоцию. То есть она... Это не просто вот там он сходил в архивы, там почитал что-то, вытащил.
Да,
нет,
да,
это пережитое. А литература, она пережитая, в ней самое ценное же, да? Мне кажется, как и в театре, кстати говоря.
Да.
Вот. А еще одна вещь. Вот ты сказала, что он рассказ переименовал. Ну, переименовал же тоже. Мне кажется, сибиряк отражает больше, потому что сам Астафьев, он же вот сибиряк.
Да.
Сибиряк-сибиряк. То есть вот я один раз был в Сибири вообще, к сожалению, хочу еще, но там вот как только заходит разговор об Астафьеве, это человек, через которого Сибирь идентифицирует себя как отдельную вот часть страны. То есть вот этот вот сибирский дух, я не знаю, сибирская ментальность, о которой мы говорим, она, безусловно, Астафьев один из тех людей, который вот ее сформировал. То есть там ты говоришь слово Астафьев, а это как культурный код. Там сразу люди по-другому разговаривают.
Про Шукшина начинают. То же самое говорят?
Да, Шукшин — это другое,
это
конечно.
Алтай?
Да, это вот что-то... мне кажется, Шукшин не настолько... Он более глобален, что ли, как ни парадоксально, потому что он более всероссийский, что ли. Все вот он... Все, он,
я поняла.
Он переезд деревни, то есть он человек деревни, неизвестно какая. Астафьев в этом смысле, он... Как ни парадоксально, он более урбанистичен, что ли, хотя он тоже не городской писатель, но в нем есть вот эта вот история как раз именно сибирская. А Шукшин, то есть представить, если ты вот не будешь знать, что Шукшин с Алтая, да, ты будешь думать, что, ну, Вологодская область какая-нибудь, запросто ты это воспримешь. А в Астафьеве нет, узнаваемо, слишком узнаваемо.
Вот здорово. Но мне еще, чем правильно мы говорили о том, что здесь нет как такового главного героя, потому что... Слушайте, ну война — это как действительно бесконечное количество судеб. Вот каждая судьба — это как вот осколок какого-то зеркала. Оно разбилось, и вот ты не можешь сочувствовать всем сразу. Когда ты говоришь об одном человеке, рассказываешь, и прослеживаешь его судьбу, вот тогда это трогает. И мне что чем понравилось? Настолько огромная, богатейшая энциклопедия русских характеров. Вот в этой книге.
Это, да.
Это просто. Там вот даже есть, извини, перебила, отдельные новеллы про какого-то персонажа. Это может быть отдельным произведением. Просто можно фильм снимать, можно спектакль ставить.
И там еще колоссальное уважение к мужику. К вот этому вот мужику. Это вот настолько проникнуто уважением. То есть вот эта книжка очень тяжелая. Там грязь, вши, вот все вот это, вот полный набор. Но там такое уважение к мужику колоссальное, что, ну, как бы это невозможно не любить.
Сочетание несочетаемого. Вот, я бы так еще сказала.
А про героев я бы еще добавил, он же опровергает вообще концепцию героя на войне.
Да.
То есть она опровергается именно в том, что как ты только начинаешь возвышать одного, ты неизбежно принижаешь других. И вот это вот принижение других, оно на самом деле более, как ни парадоксально, может быть, оно более грешное, чем возвышение чем не возвышение кого-то одного. То есть они там многие герои, и там вот этот вот пул героев, если по-настоящему, по-честному героизировать их всех, тебе не хватит ни улиц в городах, ни еще чего-то.
Я даже думаю, что он и не пытался никого героизировать. Вот. Он просто отражал события.
А это позиция, я думаю.
Это позиция авторская, да.
То есть по этой логике он тоже герой, да? То есть как бы он... Ну, еще раз, он полноценный фронтовик, который все это дело абсолютно прошел. Всякое. И вот те связисты, о которых он писал, он там тоже вроде связи служил, да? То есть скажут, ну, связист, как бы мы сможем подумать, там связист, человек, который там где-то сидел. Вот там есть сцены, вот описывающие связистов. Ну,
Лёшка Шестопалов.
Да, почитайте. Там это такая передовая, что мало не покажется.
Я хочу сказать, вот про сибиряке, что там тоже вот главный герой Моти Савинцев, он же связист. Вообще на войне связист это были самые последние люди.
А которых первые всех отсылали, которых меньше всех ценили, которых последних забирали.
Да. То есть это самые, что ни на есть, вот.
Но еще раз, вот если мы говорим уже о каких-то книжках про войну, которые вот формируют, оставь их, для меня один из первых.
Да.
Что, я думаю, что читать не будем, наверное, да?
Нет, пойдем дальше.
Цветы
для Элджернона.
Я, честно говоря,
тоже не очень любишь.
Не то, что не очень люблю, я удивлен, что ты выбрала. Ну, то есть, как будто бы выделяется из всех остальных. Объясняй тогда, давай.
Объясняй. Когда начала читать, я сначала подумала, ошиблись с типографией. Что столько много ошибок. Потом я поняла, что это такая форма. То есть главный герой, слабоумный, над ним ставится эксперимент. Он очень хотел стать умным, ему в этом помогли. И человек постепенно начинает набирать IQ. То есть изначально у него IQ было 68, насколько я помню. Но все чревато тем, что это эксперимент. И эксперимент рано или поздно заканчивается. Он достигает определенного уровня высокого, и потом происходит регресс. И вот что интересно, мне понравилось в книге, что он начинает с того, что он неграмотно пишет, он не может толком выразить свою мысль. Потом он становится гениальным, и к концу книги он снова начинает писать с ошибками. То есть это неминуемо. И у меня сразу возникла параллель с «Собачьим сердцем», почему-то булгаковским. Когда Шарикова превратили из собаки в человека, и потом он стал обратно собачкой.
Ну да, тут же эта книга очень сильно книга 20 века, в том смысле, что это очень большая тема была. Вот вся вот эта вот психиатрия научная. Много литературы на этом написано, да. И это отдельная история про то, ну как бы тут же есть такой и спор моральный, имеем ли право
вмешиваться. Конечно, имеем ли право вмешиваться.
Да. И как бы чаще всего авторы приходят, что, наверное, нет. Вот.
Конечно, нет.
Может быть, потом будет другой ответ. Но а вот это то, что ты сказала, когда мы реагируем на ошибки, это же проверка нас.
Да.
То есть это же на самом деле тычок нас в наш снобизм. Мы готовы сразу сделать вывод о писателе, о герое, о всех, навешать ярлыков, там еще что-то такое. А потом мы вдруг узнаем, что он вообще-то больной человек, он несчастный, еще что-то такое. Вообще-то так относиться не надо. Это потом, когда мы уже знаем, мы извинимся, мы скажем там еще, да как так мы могли вообще. Но вот это такой тренажер на терпимость. То есть, ну, потерпи чуть-чуть. А может быть, тебе ради чего? Почему-то же эту книжку любят, и ошибки, нет, вот так.
Нет, я подумала, что это в типографии.
Я имею в виду, что мы все на это ведемся. Это очень, уловка автора, которую он нас
она
просто...
классная уловка, действительно. И я больше такого я имею пока в виду, что мы нигде в книгах не видела.
Да, что мы на нее попались, он нас развел.
Да, мы на нее попали. Да. Он действительно развел. И это, на это покупаешься.
Да,
Вот это вот интересно. Поэтому она и у меня, ты говоришь, почему выбор пал? Ну вот, потому что необычно.
А еще, вот, кстати, вот это для театра, наверное, тоже важно, насколько Кис в этом смысле владеет формой, да? Насколько он совершенен и в начале, вот в этой первой части, да, где вот он вот с IQ 68, да? И насколько он совершенен в середине. Это очень редкий, кстати, для писателя, да, когда вот это вот все ненатужно. Вот и та часть абсолютно.
И я хочу сказать, что если брать это произведение для театра, то для актера это, можно сказать, будет звездная роль. Ну, это очень тяжело на протяжении там, небольшого количества времени сыграть от дурачка до гениального человека.
Ну, вообще очень сложно представить, как это сыграет один актер.
Да. Вот это интересно тоже.
Кажется, как будто на двоих, но гениально по-своему. Эксперимент.
Эксперимент.
В плане эксперимента.
Да.
Давай про Пушкина поговорим. Как можем
разговаривать? Про Пушкина.
Пушкин. Вот, а Пушкин, вот театра. Ну, понятно, что Пушкин там наше все.
Да,
вот
да,
все,
да,
вот,
да.
Вот этот вот набор. А вот в театре, как вообще Пушкин существует в театральном пространстве, именно как театральное явление?
Слушай, сейчас вообще. Вот слушай, я начну, может быть, немножко издалека. Мы когда учились на режиссуре, нам педагог говорит: слушайте, режиссура тоже есть в какой-то степени ремесло, которым вы в конце концов обучитесь, когда там поставите ну, несколько спектаклей. Существует определенную схему, структура, по которой можно следовать. Самое главное, чего не хватает сейчас режиссерам? Идей. Нет идей. И зачастую мы идею подменяем формами. Вот ничего не хочу сказать. Я, правда, честно говоря, я не видела спектакль в драме, который поставили сейчас по «Спящая царевна» вот, по Пушкину. Да? Он пластический. Разные отзывы, но есть много негативных. То есть не могут пока воспринять Пушкина в пластической форме, скажем так. Нет, они говорят, они цитируют стихи. То есть текст идет, но все больше направлено на пластику. Вы смотрели, да? Ну вот, нет, я говорю, что разные отзывы. Отзывы разные. Я просто, нет, ничего не хочу сказать, просто многие там знакомые работают. Вот. Ну, просто есть отзывы, что многие не понимают.
А Пушкин же, мне кажется, что он очень сильно технарь, что ли? Ну, то есть, мы же вот не зря говорим про то, что он там переизобрел язык, еще что-то такое, да? И у него вот эта вот, техническая часть его таланта, как будто сейчас звучит, как будто я принижаю Пушкина, на самом деле нет, да? Она же очень превалирует иногда, при том, что ну, как по содержанию к нему тоже нет претензий, но он на содержательный. И вот эта вот история, что, ну, он, может быть, тоже немножко... журналист, что ли, своего времени, просто в веках оставшийся, может быть, и в этом еще трудность вот этого взаимодействия со сценой. Или еще заезженность, тема заезженности.
О, там. Я думаю, заезженность тоже, наверное, вот как это, в детстве дух вызывали, кого будем вызывать? Ну, Пушкина. Он же там, говорят, когда блюдце скрутилось, уже ругался матом, что все его постоянно вызывают. Что надоели, все вызывают только одного Пушкина.
Ну, ты знаешь, мы с книгами работаем, и у нас же есть какой-то набор дат, который ты каждый год должен за это. У нас есть там мероприятие
каждый
год по Высоцкому. Ну, это мы сами себя обязываем. Сказать-то хочется, да? То есть тебе каждый раз вспомнить хочется. Каждый раз ты говоришь про Пушкина, естественно. И вот иногда ты ловишь себя на мысли, что уже, возможно, все сказано. То есть вот это вот есть история такая. А насколько возможно вот в театре, условно, ну вот Пушкина давай пока оставим в сторону, насколько возможно в театре есть вот какие-то просроченные сюжеты? Вот бывает такое, что вот это вот больше не ставят? Там, условно говоря, есть вероятность, что когда-нибудь скажут, ну, Шекспир, все, это уже в прошлом.
Нет. Наоборот, я хочу сказать, что классику ставить намного сложнее, потому что ее обязательно нужно перенести на сегодняшний язык.
Ну, то есть сказать что-то новое.
Сказать что-то новое, а это очень сложно, и не все берутся. А за Шекспира очень немногие берутся. Это очень тяжело. Сказать сегодня что-то новое, это очень тяжело. Легче поставить современное что-то.
Ну да, которым еще не так люди знакомы, ну, конечно, ты более свободен в высказывании. А вот насколько, кстати, мешает вот эта вот история в театре? Ну, то есть люди же все равно, мы можем говорить, что это неправильно сколько угодно, но они приходят и будут твой спектакль по Пушкину сравнивать с Пушкиным. Ты можешь сколько угодно говорить, там, что это отдельное произведение, все такое. Но вот это, насколько это мешает? То есть, с одной стороны, у тебя есть...
А вот это, кстати, наш уже стереотип восприятия, наше клише к определенному автору. Слушайте, ну, я тоже далеко не буду ходить, в драме поставили недавно Гоголя «Мертвые души». Кто-нибудь смотрел? Тоже мнения разделились совершенно противоположные. То есть, ну, там просто... Я не буду свое мнение говорить, потому что это, ну, публичная такая тут история. Но никто не ожидал в Академическом театре драмы увидеть такого Гоголя. Вот скажем так. И это опять же говорит о том, что как человек, ну, он пришел в Академический театр не на экспериментальную сцену, а ему показали экспериментальный спектакль по Гоголю. Поэтому Ну, наверное, тут смотря куда ты идешь и что ты от этого ожидаешь. Вот так.
Просто мне кажется, тут работает все равно, но ты же не можешь написать зрителю то, что ожидай вот этого, не думай так, там еще что-то.
Нет, слушай, можно взять какую-то современную форму, но донести так, что тебя, у тебя отзовется и тебя это тронет. И ты не будешь уже обращать внимание на форму, как это сделано. А можно взять форму и исказить так автора, да, что у тебя нигде не отзовется, а наоборот будет только отторжение.
А как тебе кажется вообще, какая вот норма? Ну, то есть, если ты берешь там, условно говоря...
Самое главное — быть честным со зрителем.
Ну, то есть...
Вот, все.
Ты имеешь право взять... Вот, да. Как, это твое мнение. Ты имеешь право там взять Салтыкова-Щедрина, переделать его просто в хлам и сказать, это мое произведение. Ну, вот за основу я взяла вот это. Или есть какая-то норма. То есть, ты можешь там отходить от основной мысли, но не до конца.
Ну, это будет по мотивам тогда уже.
Ну, условно говоря, ты можешь поставить Хаксли и сказать то, что вот, ну, восхвалять там вот это вот божество Форда и сказать, что там все правильно, что написано. Или это уже передернуть?
Ну, можешь, конечно. Это как бы твоя нравственная составляющая, если ты так это скажешь. Режиссер, слушайте, все, что говорит режиссер в своих спектаклях, показывает, это его внутренняя составляющая, я хочу сказать, его нравственные, моральные вот эти устои. Он это все неминуемо переносит на сцену. Это уже просто зависит от твоего внутреннего состояния, что ты доносишь. И откликается это у зрителей или нет. Или в оппозицию это идет.
Ну, короче, вот.
Поэтому почему нам говорили, что нужно читать актерам, режиссерам, чтобы ты наполнялся внутренне, и чтобы ты мог донести мысли вот этих вот авторов, кого ты читаешь.
Да, ты все-таки ретранслятор в данном случае.
Конечно, режиссер, он... Слушайте, нельзя отбрасывать основу, то, что написал автор, а идею-то, идею нельзя отбрасывать. Ты можешь ее перефразировать, дополнить, добавить что-то свое, то, что тебя трогает, да? Но отсекать ты не можешь, иначе тогда зачем ты берешь это произведение и ссылаешься на него?
Здесь согласен. Мне еще кажется, тут функция некого переводчика есть. То есть ты переводишь, да, на сегодняшние реалии.
Конечно, на сегодняшний язык.
Вот. Но это, мне кажется, очень большая ответственность, потому что еще раз скажу, как зритель прихожу с готовой сформировавшейся картиной.
Вот поэтому сложно брать классику.
Да, если ты мне скажешь, я ставлю там какую-нибудь пьесу какой-нибудь чилийской писательницы, скажу, ну ставь, у меня нет представления, приду, посмотрю, да. А вот если ты скажешь, я там ставлю там Маркеса, я приду уже спрашивать.
Ну, еще не все знают Маркеса. Если, например, мы говорим там больше о Гоголе, о Пушкине, не о Лермонтове, да, тогда да.
Ну, в общем, мысль поняли. Ладно, давай почитаем Пушкина, у нас сейчас
Давайте.
Тут есть сюрприз.
Нет, я хотела сказать тоже, когда я изучала историю написания, просто два слова. Пушкин был сослан в село Михайловское, и 12 декабря он решил самовольно уехать в Петербург. И ехал он напрямую к Рылееву. Но, выезжая из деревни, ему дорогу перебежал заяц. А он был очень мнительный человек. Он вернулся 13-14 декабря 1825 года. Произошло восстание декабристов. Если бы он попал к Рылееву, он бы неминуемо оказался на Сенатской площади. Поэтому спасибо зайцу, что продлил творчество Пушкина.
Что ж, он еще раз не перебежал, да?
Пора. Рога трубят, псари в охотничьих уборах, чем свет уж на конях сидят, борсы прыгают на сворах. Выходит барин на крыльцо, все подбочась обозревает, его довольное лицо приятной важностью сияет. Чекмень затянутый на нем, турецкий нож за кушаком, за пазухой во фляжке ром и рог на бронзовой цепочке. В ночном чепце в одном платочке глазами сонными жена сердито смотрит из окна. На сбор, на псарную тревогу. Вот мужу подвели коня. Он холку хватит и в стреме ногу кричит жене: «Не жди меня!» И выезжает на дорогу. В последних числах сентября, презренной прозой говоря, в деревне скучно, грязь, ненастье, осенний ветер, мелкий снег, да вой волков. Но то-то счастье охотнику. Не зная некого, отъезжим в поле, он горцует, везде находит свой ночлег, бронится, мокнет и пирует, опустошителей набег, а? А что же делает супруга? Одна в отсутствии супруга. Ха! Занятий мало ли есть у ней. Грибы солить, кормить гусей, заказывать обед и ужин в анбары, в погреб заглянуть. Хозяйке глаз повсюду нужен, он вмиг заметит что-нибудь. К несчастью, героиня наша, ах, я забыл ей имя дать, муж просто звал ее Наташа. Но мы будем называть Наталью Павловну. К несчастью, Наталья Павловна совсем своей хозяйственной частью не занималась. Затем, что не в отеческом законе она воспитана была, а в благородном пансионе у эмигрантки Фальбала. Она сидит перед окном, пред ней открыт четвертый том сентиментального романа «Любовь Элизы и Армана» и переписка двух семей. Роман классический, старинный, отменно длинный, 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 нравоучительный, чинный, без романтических затей. Наталья Павловна сначала его внимательно читала, но вскоре как-то развлеклась перед окном возникшей дракой, козла с дворовой собакой, и ей тихо занялась. Кругом мальчишки хохотали. Меж тем печально под окном и дейки с криком выступали во след за мокрым петухом. Три утки полоскались в луже. Шла баба через грязный двор белье повесить на забор. Погода становилась хуже. Казалось, снег идти хотел. Вдруг колокольчик зазвенел. Кто долго жил в глуши печальной, друзья, тот верно знает сам, как сильно колокольчик дальний порой волнует сердце нам. Вдруг ли едет запоздалый, товарищ юности удал уж не она. Боже мой, он ближе, ближе, сердце бьется. Но мимо, мимо звук несется, слабей и смолкнул за горой. Наталья Павловна к балкону бежит, ображена на звону, глядит и видит, за рекой у мельницы коляска скачет, вот на мосту к нам точно. Нет, поворотила влево. Вслед она глядит и чуть не плачет, но вдруг, о, радость, косогор, коляска на бок, Филька, Васька, кто там, скорее, вот там коляска, сейчас везти ее на двор и барина просить обедать, да жив ли он, беги проведать, скорее, скорее. Слуга бежит, Наталья Павловна спешит вбить пышный окон, шай накинуть, задернуть завес, стул подвинуть и ждет, да скоро ли мой творец. Забрызганный в дороге дальний, опасно раненый, печальный, кое-как тащится экипаж. Вслед барин, молодой, хромает. Слуга француз не унывает и говорит, алонс, кураж. Вот у крыльца, вот в сене входит, пока мест барин теперь покой особенный отводит и настежь растворяет дверь, пока пекар шумит, хлопочет, и барин одеваться хочет, сказать ли вам, кто он таков? Граф Нулин из чужих краев, где промотал он в вихре моды свои грядущие доходы, себя казать, как чудный зверь, в Петрополь едет он теперь. С запасом фраков и жилетов, шляп, веров, плащей, корсетов, булавок, запонок, ларнетов, цветных платков, чулков, ажур, с ужасной книжкой Гизота, с тетрадью злых карикатур, с романом новым Вальтер Скотта, с балмо Парижского двора, с последней песней Беранжер, с мотивами Россини, Пец, Этагайц, Этагайц. Уж стол накрыт. Давно пора. Хозяйка ждет нетерпеливо, дверь отворилась, входит граф. Наталья Павловна, пристав, осведомляется учтиво. Каков он? Что нога его? Граф отвечает. Ничего. Идут за стол, вот он садится, к ней подвигает свой прибор и начинает разговор. А, святую Русь бронит. Девица, как можно жить в ее снегах? Жалеет о Париже, страх. А что театр? О, сиротеет. Собьем, а вы аппетит. Альма совсем оглох, слабеет, ты, мамзель Марсулы, стареет. Зато Потье, Легран Потье, он славу прежнюю на родину до ныне поддержал один. А, какой писатель на чемоде? О, все, Дарлин Курдала, Мартин. О, он нас так же подражает. Нет, права? Так у нас он уж развиваться начинает, дай бог, что просветились мы. Как талии носят? Очень низко, почти до Вот по этих пор. Позвольте видеть ваш узор. Так, рюши, банты, здесь узор. Все это к моде очень близко. Мы получаем телеграф. Ага. Хотите ли послушать прелестный водевиль? И граф поет. Граф, извольте кушать. Я сыт и так. Из-за стола встают, хозяйка молодая, чрезвычайно весела. Граф, о Париже забывай, девица. Как она мила. Проходит вечер неприметно. Граф сам не свой. Хозяйке взор то выражается приветно, то вдруг потуплен безответно. Глядишь, и полночь вдруг на двор. Давно храпит слуга в передней, давно поет петух соседний. В чугунную доску сторож бьет, в гостиной свечки догорели, Наталья Павловна встает. Пора, прощайте, что в постели. Приятный сон. С досады встав. Полувлюбленный нежный граф целует руку ей. И что же? Куда кокетство не ведет? Проказница, прости ей, Боже. Тихонько графу руку жмет. Наталья Павловна раздета, стоит параша перед ней. Друзья мои. Параша на перстнице ее затей. Шьет, моет, вести переносит. Изношенных капотов просит. Порой с барином шалит. Порой на барина кричит и лжет пред барине отважно. Теперь она толкует важно о графе, о делах. Его не пропускает ничего. Бог весть проведать, как успел. Но госпожа ей наконец сказала: полно, надоело. Спросила кофту и чепец, легла и видеть вон белела. Своим французом между тем и граф раздет уже совсем. Ложится, сигару просит. Мсье Пикар ему приносит графин, серебряный стакан, сигару, бронзовый светильник, щипцы спружины, будильник и неразрезанный роман. В постели лежа Вальтер Скотта глазами пробегает он, но граф душевно развлечен. Неугомонная забота его тревожит, мысли тонкие его, что правда я влюблен. Что если можно? Вот забавно. Однако ж это было бы славно. Я, кажется, хозяйке мил. Лен свечку погасил. Несносный жар его объемлет. Не спится граф, бес не дремлет, и дразнит грешной мечтой в нем чувства. Пылкий наш герой воображает очень живо, хозяйки взор красноречивый, довольно круглый, полный стан, приятный голос, прямо женский лицо, румянец деревенский, здоровье, краше всех румян. Он помнит кончик ножки нежной, он помнит точно, точно, так, она ему... Она ему рукой небрежной пожала руку. Он дурак. Он должен был остаться с ней и ловить минутную затею. Но время не ушло. Теперь отворена, конечно, дверь. И тотчас на плеча накинулся пестрый шелковый халат и стул в потемках опрокинут в надежде сладостных наград к Лукреции и Тарквине новой, отправился на все готовый. Влюбленный граф в потемках бродит. Дорогу ощупью находит. Желанием пламенным томим едва дыхание переводит, трепещет, если пол под ним вдруг заскрипит. Заходит. Вот он подходит к заветной цели и слегка жмет ручку медного замка. Дверь тихо-тихо уступает, он смотрит, лампа чуть горит и бледно спальня освещает. Хозяйка мирно почивает или притворяется, что спит. Он входит, медлит, отступает и вдруг упал к ее ногам. Она? Теперь, с их позволения, прошу я петербургских дам представить ужас пробуждения Натальи Павловны моей, разрешить, что делать ей. Она, открыв глаза большие, глядит на графа. Наш герой ей все предчувствует, подписные, дерзновенную рукой коснуться хочет одеяло, совсем смутив ее сначала. Но тут... Опомнилась она, и гнева гордого полна, впрочем, может быть, и страха. Она Тарквинью с размаха дает пощечину. Да-да, пощечину, да ведь какую. Сгорел граф Нулин со стыда обиду, проглотив такую. Не знает, чем бы кончил он досадой страшную была. Но шпиц косматый вдруг залает, прямо у параши крепкий сон. Услышав граф ее походку и проклиная свой ночлег и свою нравную красотку, в постыдное обратился бег. Как он, хозяйка и параша проводит остальную ночь, воображается воля ваша. Я не намерен вам помочь. Восстав поутру молчаливо, граф одевается лениво. Отделка розовых ногтей девая занялся небрежно, и галстук вяжет неприлежно. И мокрой щеткою своей не гладит стриженных кудрей. О чем он думает? Не знает. Но вот его позвали. К чему? чаю. Что делать? Граф, преодолев неловкий стыд и тайный гнев, идет. Проказница молодая, насмешливый потупив взор и губки алые кусая, заводит скромный разговор о том, о сём, сперва смущенный, но постепенно ободренный, с улыбкой отвечает он. Полчаса не проходил, уж он и шутит, очень мило, чуть ли снова не влюблен. Вдруг шум в передней входит, тоже Наташа, здравствуй. Ах, мой боже, граф, он мой муж. Душа моя, граф Нулин. Рад сердечно я. Какая скверная погода. У кузницы я видел ваш совсем готовый экипаж. Наташа, там у огорода мы затравили русака. Эй, водки! Граф, прошу отведать. Прислали к нам издалека. Вы с нами будете обедать? Не знаю, прав, я спешу. И полно, граф. Я вас прошу. Жена я гостям, мы рады. Нет, граф, останьтесь. Но с досады и все надежды потеряв, упрямится печальный граф. Когда коляска ускакала, жена все мужу рассказала и подвиг графа моего всему соседству описала. Но кто же более всего с Натальей Павловной смеялся? Не угадать вам. Почему ж? Муж? Ну, как не так, совсем не муж. Муж очень этим оскорблялся. Он говорил, что граф дурак, молокосос, что если так, то граф он визжать заставит, что псами он его затравит. Смеялся Лидин, их сосед, помещик 23 лет. Теперь мы можем справедливо сказать, что в наши времена супругу верная жена, друзья мои, совсем дива. Спасибо.
По-моему, это было прекрасно. Давайте еще раз поаплодируем.
Спасибо.
Слушай, ну всего 5 книг, и мы при всем при этом такой огромный экскурс сделали. Об многом поговорили. А, спасибо тебе большое за то, что сегодня согласилась прийти.
Спасибо.
Актриса, режиссер, театральный менеджер Наталья Маркелова.